Александр Степанович Грин, «Воздушный корабль». Маленькое общество сидело в сумеречном углу на креслах и пуфах. Разговаривать не хотелось. Великий организатор, скука, собрала 6 разных людей, утомленных жизнью, опротививших самим себе, взвинченных кофе и спиртными напитками, непредприимчивых и ленивых. Степанов томился около 5 часов в этой компании, нервничал, бегло думал о сотне самых разнообразных вещей, вставлял замечания, смотрел в глаза женщин отыскивающим, откровенным взглядом и нехотя вспоминал о том, что скоро он, как и все, уйдет отсюда неудовлетворенный и вялый, с жгучей потребностью возбуждения, шума, продолжение какого-то не начавшегося вечного праздника. Нервы томительно напряглись, в ушах звенело, и временами яркая, тяжелая роскошь старинной залы казалась отчетливым до болезненности, тревожным и красочным полусном. Когда закрыли буфет, и Степанов с 3 женщинами и 2 мужчинами вошел сюда, чувство досадного недоумения поднялось в нем ленивым, издевающимся вопросом «Зачем?». Зачем нужна ему эта ночная, воспламеняющая желание сутолока? Каждый занят собой и ищет в другом только покладистого компаньона, предмет развлечения, работу глаз и ушей. Не уйти ли? Чего ждет он и все эти люди, спаянные бессонной, тоскливой скукой? Степанов подошел к билетристу, молча посмотрел в его тусклые, лишенные всякого выражения глаза и тихо спросил: «Что же теперь делать?» Билетрист прищурился и, скромно улыбаясь, сказал: «Да ничего, поскучаем. Этот момент красив, разве вы не чувствуете? Красиво — это холодная скука, красиво зала, красивы женщины. Чего же еще вам?» Лицо его приняло выражение обычного довольства всем, что он говорит и делает. Степанов хотел сказать, что этого мало, что этот красивый дом и женщины не его, но, подумав, сел в кресло и приготовился слушать. В холодную тишину зала ударились звонкие, мягко повторяемые аккорды. Играла Лидия Зауэр, томная блондинка, с холодным взглядом, резким голосом и удивительно нежным, особенно в свете ламп, цветом волос. Лицо ее, освещенное сверху вниз бронзовым канделябром, мерно колебалось в такт музыке, совсем спокойное и чужое звуком рояля. Степанов закрыл глаза, долго вслушивался и, уловив, наконец, мелодию, перестал думать. Музыка волновала его, оставляя одно общее впечатление близости невозможной, плененной ласки, случайного обещания, нежной злости к невидимому, но прекрасному существу. Открыв глаза, Степанов понял, что Зауэр перестала играть. «Когда музыка прекращается, — сказал он, присаживаясь поближе к черноволосой курсистке, — мне кажется, что все ушли, и я остался один». «Да», — рассеянно согласилась девушка, как-то одновременно улыбаясь и Степанову, и билетристу, сидевшему с другой стороны. Весь вечер она заметно кокетничала с обоими, и эта бесцельная игра женщины ревниво раздражала Степанова. Временами ему хотелось грубо подойти к ней и прямо спросить: «Чего ты хочешь?» Но вопрос гаснул. Напряженное равнодушие сменяло остроту мысли, и снова продолжалась игра глаз, взглядов, улыбок и фраз. Когда Зауэр, поднявшись из-за рояля, подошла к кучке умолкших, потускневших от бессонной ночи людей, всем показалось, что она скажет что-то, засмеется или предложит идти домой. Но женщина села молча, медленно улыбаясь глазами, и замерла. Молчание становилось тягостным. «Чего все ждут? уронила маленькая артистка, сидевшая рядом с Лидией. «Клуб закрывается. Ехать сегодня, по-видимому, некуда, а все ждут чего-то. Чего, а?» «Ждут, что женщины начнут целовать мужчин и признаются им в любви», — засмеялся студент. «Мы слабы и нерешительны. Женщины, освободитесь от предрассудков». Масляная и осторожная улыбка приподняла его верхнюю губу, обнажив ряд белых зубов. Никто не засмеялся. Артистка, размышляя о чем-то, поправила волосы. Лидия Зауэр механически посмотрела на говорившего, и ее розовое холодное лицо стало совсем чужим. Студент продолжал. «Здесь почти темно, настроение падает, и я предлагаю зажечь электричество. Зажгите, господа, электричество!» «Никакое электричество не поможет вам увидеть себя», — съязвил Степанов, делая мистическое лицо. Студент, вспомнив свою некрасивую, отталкивающую наружность, понял и отпарировал. «Да здравствует общество трезвости!» От шутки, фальшиво брошенной в унылую тишину душ, стало еще скучнее. Три женских лица, слабо озаренные упавшими через тусклый паркет лучами зажженного канделябра, три разных, как разные цветы, лица, настойчиво, безмолвно требовали тонкого, сверкающего разговора, непринужденного остроумия, изысканности и силы удачно сказанных, уверенно верным тоном, звучащих фраз. Но мужчины, сидевшие с ними, бессильно стыли в мертвенном ожидании чего-то, не зависящего от их усилий и воли, что властно стало бы в их сердцах и сделало их не ими, а новыми, с ясной кипучей кровью, дерзостью мгновенных желаний и звонким словом, выходящим легко, как утренний пар полей. Утомленные и оцепеневшие в раздражающей, бесплодной смене все новых и новых впечатлений, они сидели, перебрасываясь редкими фразами, тайно обнажающими ленивый сон мысли, усталость и отчужденность. Беллетрист, помолчав минут пять, пробасил: «В данный момент где-нибудь на другой половине земного шара начался день. Тропическое солнце стоит в зените и льет кипящую золотую смолу. Пальмы, араукарии, бананы. А здесь...» «А здесь...» — артистка перевела свои сосредоточенно кроткие глаза с кончиков туфель на беллетриста. «Продолжайте. Вы так хорошо начали». «Здесь...» — беллетрист запнулся. «Здесь мы... люди полуночной страны и полуночных переживаний, люди реальных снов, грез и мифов. Меня интересует, собственно говоря, контраст. То, что здесь стремление, то есть краски, стихийная сила жизни, бред знойной страсти, там, под волшебным кругом экватора, и есть сама жизнь, действительность. Наоборот, желание тех смуглых людей юга — наша смерть, духовное уничтожение и, может быть, скотство». «Позвольте», — сказал Степанов. «Конечно, интеллект их ленив, но разве вы ни в грош не ставите органическую цельность здоровой психики и красоту примитива?» 28! Донесся из угловой залы голос крупье, и тотчас же кто-то, поперхнувшись от жадности, крикнул глухим вздохом: «Довольно!» «Да», — ненатурально взвинчиваясь, продолжал беллетрист, «мы северяне, люди крыльев, крылатых слов и порывов, крылатого мозга и крылатых сердец. Мы — прообраз грядущего. Мы бесконечно сильны, сильны сверхъестественной чуткостью наших организаций, творческим, коллективным пожаром целой страны». Степанов смотрел на студента и беллетриста и точно теперь только увидел их впалые лбы, неврастенически сдавленные виски, испитые лица, провалившиеся глаза и редкие волосы. Курсистка Антонова пристально смотрела на билетриста, женским чутьем угадывая льстящие ей желания мужчины понравиться недурной женщине. Артистка невинно переводила глаза с одного лица на другое, делая вид, что все ей понятно, и что сама она тоже принадлежит к крылатой северной породе людей. И все остальные, сознавая насильно, чужими словами, проникшую в их голову мысль о величии и ценности человека, задерживались на ней гордым утверждением, выраженным в коротком слепом звуке «я», безотчетно думая, что только их жизнь таит в себе лучи будущих озарений, силы и мощи. Об этом говорили самодовольно застывшие взгляды и упрямо, чуть-чуть склоненные головы. И холодно, странно, чуждо светилось между ними лицо Лидии Зауэр. Билетрист, поверив в свою искренность, говорил еще много и раздраженно о людях, потом незаметно перешел на себя и окончательно заинтересовал курсистку Антонову. Страстно, всю жизнь лелеемая ложь о себе давалась ему легко. Все слушали, и каждому хотелось так же сказочно, похоже на правду, рассказать о себе. Потом билетрист смолк, закурил папиросу, рассчитанно задумался и стал смотреть невидящим взглядом на бронзовый узор двери. Прошла минута, и вдруг отчетливый грудной женский голос пропел мягким речитативом. «По синим волнам океана чуть звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах, не гнутся высокие мачты, на них паруса не шумят». «Лидия», — сказал Степанов, когда женщина осторожно остановилась, — «прекрасно! Дальше, дальше! Мы ждем!» «Это не моя музыка», — сказала Зауэр, и ее маленькие розовые уши чуть покраснели, «но я буду дальше, если не скучно». «Браво, браво, браво!» — зачастил, словно залаял студент. «Ну же, дорогая Лидия, не мучьте!» Розовое холодное лицо вдумчиво напряглось, и снова в томительной тишине зала, усиливаясь извиня, поплыло великое о великом. Но спят усачи гренадеры в равнине, где Эльба шумит, под снегом холодной России, под знойным песком пирамид. Тяжелый холод чужой, хлынувшей силы, сдавил грудь Степанова. Он неподвижно сидел и думал, как мало нужно для того, чтобы серая фигура в исторической треуголке с руками, скрещенными на груди и пристальным огнем глаз ожила в столетней пропасти времени. 2-3 строки, музыкальная фраза. И маршалы зова не слышат, иные погибли в бою. Иные ему изменили и продали шпагу свою. Голос Лидии вздрагивал почти незаметным, нежным волнением, но опущенные ресницы скрывали взгляд, и Степанову хотелось сказать: «Не мучьте, бросьте страшное издевательство». Через мгновение он увлекся и, зараженный сам стихийной трагической жизнью царственно погибшего человека, почувствовал, как защекотало горло невысказанная, умиленная благодарность живого к мертвому. Смешное и трогательное волнение гуся, когда из-за досок птичника слышит он падающее с высоты курлыканье перелетных бродяг, бежит, хромая, и валится на распластанные, ожиревшие крылья в осеннюю больную траву. Стоит он и тяжко вздыхает, пока озарится восток, и падают горькие слезы из глаз на холодный песок. И по мере того, как стихотворение подходило к концу, лица становились натянутыми, упрямыми, притворно скучающими, а Лидия Зауэр думала, по-видимому, не о них и не о том, в чьем образе неразрывно сплетено золото императорских орлов с грозной музыкой Марсельезы. Глаза ее оставались спокойными, слегка влажными и холодными. Человека стихийной силы здесь не было. Но в голосе ее, так же, как в своей душе, Степанов чувствовал незримые руки мольбы, протянутые к плоской равнине жизни и к вечно витающему, вспыхивая редкими воплощениями призраку человека. Розовое лицо смолкло, тонкие неторопливые пальцы стали поправлять волосы, обычное движение женщины, думающей о мыслях других людей. Кто-то встал, зажег электричество и сел на прежнее место. Но лучше бы он не делал этого, потому что в безжалостном свете раскаленной проволоки еще жальче и бессильнее было его лицо маленькой твари, сожженной бесплодной мечтой о силе и красоте. Примечание. Воздушный корабль. Впервые в журнале «Всемирная панорама» за 1909 год. «По синим волнам океана» стихотворение Лермонтова «Воздушный корабль». Приведено Грином не полностью и не точно.